Зачем христиане носят нательный крест?
Для спасения своей души, чтобы действительно, как сказал в свое время в своей песне «Иеромонах Роман», мы знаем, да, такой певец нашего времени, что «поревнуй упасть, падая головой к кресту». Так вот, если человек умирает, чтобы с ним рядом оказался нательный крестик хотя бы.
Это напоминание о том, кто мы такие, что мы христиане, что мы готовим себя к вечной жизни, здесь приняв какие-то определенные страдания.
Была такая древняя традиция, если при дороге находили мертвого путника, на котором не было креста, его в сторонке закапывали с гигиенической целью, ну, как практически, как какую-то падаль, как собаку там, как еще прочее. А если находили тело, на котором был крест, то величайшим благодеянием было погрести этого человека именно как брата. И вот чтобы вот такого вот не произошло, как в первом случае, чтобы не как собаку, а по-христиански человека погребли, поэтому наш предок даже в бане крест не снимал.
Христовская говорит, что каждый, кто хочет быть моим учеником, должен взять свой крест. То есть жить не по своей воле, что хочу, то и ворочу, а жить так, как Бог заповедовал. Вот это такое внешнее напоминание, некоторая святынька, которая нам помогает в жизни.
Нательный крест – это знамение того, что я христианин. Вот. С другой стороны, это напоминание о том, что у нас есть защита, потому что крестом мы ограждаем себя, и вот как у военнослужащего автомат, так у христианина нательный крест. Это духовное оружие. Оружие вот на врага духовного, которого невозможно ни сразить мечом, ни прострелить даже серебряной пулей. Вот. Есть крестное знамение, и это спасает нас.
Что нужно для того, чтобы покреститься?
Сегодня вот это получить таинство крещения, ну, не является такой сложностью, таким, значит, вопросом, который, значит, ну, невозможно было ответить. Есть у меня желание, я его получу. Если я начинаю искать какие-то причины, что вот там командир меня не отпускает, там вот, значит, еще какие-то причины я не могу найти. Есть желание, человек сделает. Нет желания, человек будет искать причины. Вот и все.
Ну, во-первых, нужно побеседовать с каким-нибудь катехизатором, который при его воинской части находится, или с батюшкой, и пройти беседу для того, чтобы ответить прежде всего для себя на соответствующие вопросы. Для чего ему нужно крещение?
Ну, как минимум, знать символ веры. Это как минимум. Потому что должно быть осознанное решение не по каким-то магическим мотивом, для того, чтобы у меня какая-то защита вокруг меня была и прочее, там, такое вот, как вот в компьютерных играх, что-то какая-то сфера вокруг меня возникла. Конечно же, нет. То есть нужно понимать, что если человеку при крещении дан ангел-хранитель, что Господь особым образом о нем печется, об этом человеке, ну, как пчелы от дыма, как ангелы, как голуби от смрада, да, так и благодати Божия отходит от человека, который пребывает во грехе. Вот для этого у человека должно сложиться понятие о грехе. Для этого у человека должно сложиться желание противодействовать как-то страстям и бороться с этим грехом, который, естественно, в нем живет. В любом человеке этот грех живет, и должно быть желание с ним бороться. Вот если вот такое состояние души и духа в человеке возникло, почему души и духа? Потому что это совершенно разное поле деятельности человека. Духовное – это именно глубокое, именно общение с Богом. А душевное – это чувство, что он не только внутри жаждет Бога, но и душевно, то есть эмоционально ненавидит грех и желает с ним бороться как-то. Тогда, конечно же, милости просим. Трудностей нет. Вот человек, вот вода. Пошли креститься.
В первую очередь нужна вера, но, конечно, вера без знания, без какого-то определенной, скажем так, информации о том, во что мы верим, конечно же, она несовершенна. Поэтому человеку нужно постараться познакомиться с вероучением Православной Церкви. Как это можно сделать? Обратиться к священнику. Священник побеседует, объяснит что-то. Может быть, посоветует походить на какие-то беседы или вот бывают курсы катехизаторские, огласительные беседы. Если да, человек проходит срочную службу, ну, там немножко все-таки проще все это происходит. Одной-двух бесед обычно бывает достаточно вот, для того, чтобы принять таинство крещения. Все остальное мы предоставляем. Крестик, веревочку, вот. Ну и все остальное. Ну, разве что, может быть, полотенце и сланцы захватить с собой.
Ну, в первую очередь, конечно, в самом себе надо разобраться. Если действительно есть вера, вера как верность Богу, желание быть верным Богу во всех его заповедях. То есть жить после крещения не так, как хочется, а так, как Бог заповедал. Вот. Если есть такое желание поменять свою жизнь, вот так вот, то, пожалуйста, обращайтесь. Собственно, сейчас это не проблема в любой части. Есть священник окормляющий, вот, можно подойти к руководству, если нет лично телефона, то у командиров части всегда есть телефон, мой, по крайней мере, он везде есть, вывешен. Вот, позвонить лично, договориться о встрече, побеседуем, назначим, когда это будет возможно.
Друга бросила девушка, пока он был в армии. Как к этому относиться?
Нормально. Нормально. Значит, она, девушка не его была. Если бы она его была, значит, она его никогда бы не бросила. То есть, какое может быть здесь расстройство? Если они даже обещались друг другу, что будут ждать до конца смерти своей, то и при этом, значит, это не является тем моментом, что, значит, жизнь не заканчивается на этом. Жизнь абсолютно не заканчивается. Поэтому если девушка бросила, значит, парня, который ушел на серьезное мероприятие, это военная служба, то как он может ей доверять вообще потом? Это хорошо, что сейчас она его бросила. Намного страшнее было бы, если бы он пришел бы с армии, они пожили бы год-два, и она его после этого бы бросила. Это, я думаю, намного тяжелее было бы, когда дети родились бы уже.
Может быть, это где-то и хорошо, вот, что Господь избавил. Потому что ведь семейная жизнь, она трудная. Вот. Очень много бывает скорбей, трудностей. Пойдут дети, различные вот искушения на работе. Значит, она не прошла испытания. Вот. Поэтому слишком сильно переживать и, так сказать, думать об этом как о катастрофе, наверное, не стоит. Но сожалеть об этом, конечно же, да, приходится.
Ну, это проблема коллектива на самом деле. Потому что часто бывает, что ребята в такой ситуации совершают очень глупые, необдуманные действия. Если бы был коллектив хороший, помог человеку справиться с такой бедой. Потому что, конечно же, можно сказать, да радуйся, что она сейчас тебя предала. А не потом, когда вы там прожили какое-то время, когда вы уже срослись душа в душу, у вас родились дети, там обзавелись хозяйством и прочее, она тебя в этот момент предала. Сейчас, пока вы еще ничего не создали, предала. Может быть, так вот лучше, можно сказать, радуйся. Ну, человеку в этот момент трудно радоваться на самом деле. Поэтому здесь, конечно же, должна быть поддержка вот этого воинского коллектива, в котором он находится. Чтобы они должны как-то приободрить его. Может быть, написать какое-то, как вот в моем случае, когда я служил срочную службу, мы писали всем взводом какое-то обидное письмо этой девушке. Да. Раз она оказалась такой неверной, не дождалась обещавшей. Ну, там, отпечаток сапога посылали 45-го размера и так далее. Ну, это разные такие, можно сказать, методы выхода из кризисной ситуации, если говорить научным языком. Но это все помощь коллектива. Поэтому здесь должны быть чуткие сержанты, хорошие сержанты. Не абы кто, носящие сержантские погоны, а действительно настоящие командиры отделений, заместители командиров взводов, которые вот чувствуют то, что происходит в коллективе, в их подразделении, и как-то помогают с этим справиться. Ну и должны конечно же, передаваться традиции. В каждом, я думаю, в каждом подразделении должна сложиться какая-то традиция, которая вот создает алгоритм действий, что нам делать, если у бойца оказалась неверная девушка. То есть это должно стать буквально традицией, то есть они буквально на уровне ритуала какого-то должно все это происходить, чтобы из этого выходить как-то без потерь, чтобы молодой боец не наделал глупостей, что самое страшное, потому что на самом деле, если взять линейку 20-сантиметровую, вот на этой линеечке посмотреть, сколько ты прожил, то это будет вот такая часть, а еще вот такая. Не надо вот сейчас вот на этой вот рисочке делать страшные поступки и перечеркивать все, что у тебя еще впереди. Впереди еще долгая, длинная жизнь. 18 лет – это еще маленький срок. Это еще подростки, можно сказать.
Ну, наверное, как к милости Божией, Господь уберег связать свою жизнь с человеком, который тебе предаст. Если она тебя бросила, то это человек не имел к тебе настоящей истинной любви. В Евангелии так говорится о любви. Один из признаков любви – любовь – то чувство, которое никогда не перестает быть. Если перестало быть, значит, это и не было любовью. И связывать с таким человеком, который может тебя предать, ну, наверное, не стоило. В общем-то, хорошая такая проверка на истинность чувств. Вот. А жить нужно дальше. Встретишь, Господь укажет.
Ну, вопрос болезненный, конечно. Потому что как мы это воспринимаем, если нас кидает близкий человек, как предательство? Но можно на это посмотреть по-другому. Ну, потому что, с одной стороны, можно, конечно, упиваться своим горем. Но это не конструктивно. Ну, это несчастье. Это несчастье, которое мы сами в себе будем выращивать. Зачем? На это можно посмотреть совершенно иначе. Есть песня такая, она финская, по-моему, народная, и она была переведена в 50-е годы на русский язык. И очень веселый там мотив и слова. «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Вот пока еще не зафиксировано отношение, пока это еще не брак, не семья, и выяснилось, что это не твой человек. Потому что твой человек тебя дождется. Как бы ты ни заболел, что бы с тобой ни случилось, он все равно будет тебя ждать, если этот человек твой, если это тот, с кем ты сможешь, ты с ним, а он с тобой, пройти по жизни. В жизни ведь много разных испытаний. И вот на каком-то этапе не твой человек, он, ну что называется, отвалится. Он отвернется, он скажет, ну все, я устала, я так больше не могу, надоело мне вот это все. И тогда будет больнее. А если это произошло, вот пока еще, не знаю, брак не зарегистрирован, деток вы не нажили, ну, слава Богу. Вот это та ситуация, когда сквозь эту боль сердечную, от которой никуда не деться какое-то время, можно сказать, слава Богу. Потому что уберег Господь, уберег. Уберег от предательства, когда оно будет еще больнее. А может быть, даже слово «предательство» и неправильно здесь употреблять. Просто вот так сложилось, не обвиняя никого. И главное, не культивируя в себе вот это горе, обиду, я несчастна, меня бросили. Посмотреть на это и попытаться этому обрадоваться. Обрадоваться и принять, и пережить. А потом, по прошествии лет 5, 10, 15, вот это вот слава Богу будет уже не через силу, не через боль, а абсолютно искренне, потому что рядом будет та, которая твоя однажды и на всю жизнь.